К сожалению, со школьных лет у нас образ Пушкина – это как бронзовый памятник, нечто раз и навсегда застывшее, забронзовевшее, и мы редко задумываемся о том, что у Пушкина были и предки, и потомки. И если спросить вот среднестатистического, может быть, нашего слушателя о предках Пушкина, вряд ли кто-то вспомнит кого-то, кроме Арапа Петра Великого, то, что всем известно, опять же, со школьной скамьи. И вот сегодня мы вместе с Алексеем Геннадьевичем попробуем разобраться в родословной Пушкина, поговорить о его предках, о его потомках. Вот есть такое интересное у Пушкина стихотворение «Моя родословная», которое, если не знать что-то, какие-то исторические сведения, те, что знал Пушкин и те, что теперь знаем мы, понять довольно сложно. Я сейчас процитирую несколько отрывочков, Алексей Геннадьевич их прокомментирует для вас. Итак, отрывок из стихотворения «Моя родословная», 1830 года. «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками, в князья не прыгал из хохлов, и не был беглым он солдатом австрийских пудренных дружин. Так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил, его потомство гнев венчанный Иван IV пощадил. Водились Пушкины с царями, из них был славен не один, когда тягался с поляками нижегородский мещанин». Вот давайте с этого начнем, потому что тут все очень темно.
Надо сказать, что стихотворение «Моя родословная» Пушкин писал, ну, во-первых, конечно, его вдохновляла любовь к его предкам, исторический интерес, ну и отчасти оно, в общем, такое полемическое, с таким полемическим хорошим задором написано. И вот строки, с которых вы начали, «Не торговал мой дед блинами», это такие, в общем-то, косвенные упреки тем людям, которые вот потомки тех людей, точнее, выдвиженцев эпохи Петра, потому что в эпоху Петра очень много людей пришло вот в этот верхний аристократический слой русского общества из низших слоев общества.
Из грязи в князи.
Из грязи в князи, и некоторые из них действительно со временем облагородились. Ну, например, вот те же самые бароны и графы Строгановы, которые, в общем-то, они были именитыми людьми Строгановыми, но они все-таки не входили в этот круг аристократии. И именно при Петре они стали баронами, потом одна из ветвей стала графской ветвью рода Строгановых. Но к этому времени уже многие представители рода Строгановых были, ну, просто людьми замечательными, которые очень много делали для развития науки, культуры в России. А были и другие, которых, в общем-то, вот эта смена поколений не очень сильно облагородила. И которые кичились вот этим своим, так сказать, высоким саном, достоинством, сами ничего для этого не сделав. И вот, в общем-то, Пушкина, я думаю, что это прежде всего возмущало. И вот «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов» как раз говорит о том, что Пушкин-то сам, он гордился, как он сам говорил, своим 600-летним дворянством. Но самое главное даже не это. Вот это важно было Пушкину не для того, чтобы вот гордиться, кичиться, там, как-то возвышаться над другими. Нет, в Пушкине это вызывало вот такое очень важное чувство ответственности. Потому что когда за тобой, за твоей спиной 600 лет дворянство, целое, что называется, полчища предков, которые служили своему отечеству, то это ко многому обязывает. И вот эта мысль была, мне кажется, очень дорога Пушкину.
А вот Рача, расскажите, пожалуйста, мой предок Рача, мышцей бранной святому Невскому служил.
Рача – это в данном случае тот герой, который известен нам по фильму «Александр Невский», как Гаврила Алексич. Действительно, это исторический персонаж. Там не совсем все буквально вот так вот дословно, как это представлял себе Пушкин, вот, но тем не менее это совершенно реальный человек. О нем существует масса преданий, кроме всего прочего, кроме того, что это был реальный человек. Как это всегда часто бывает, что человек, отличившийся в какой-то битве, потом возникают какие-то, помимо этого, еще, так сказать, предания, легенды, это все попадает рано или поздно в историю, и когда не очень критически к этому относишься, то легенда становится уже как бы историческим фактом. Тем более 13 век, не так много у нас документов от этого времени до нас дошло. Вообще главный это документ – это житие Александра Невского. Но вот Пушкин еще не знал другого обстоятельства, что он, кроме того, что он потомок Рачи, он еще и потомок князя Александра, Александра Невского. И я думаю, что вот если бы об этом Пушкин знал, наверное, это бы еще больше гордости ему добавило и еще больше была бы мера ответственности его.
А вот его потомство пощадил Иван IV, гнев венчанный, да?
Ну, так получилось, да, что ведь при Иване Грозном были массовые репрессии, казни, но вот как-то Пушкиных это практически, ну, или почти, скажем так, не коснулось. Вот он это имел в виду, Пушкин, что в разные годы представители рода были очень активны в истории. Вот сейчас мы дальше будем говорить, в частности, о смутном времени. А вот в эпоху Грозного как-то, в общем, вот эта вот чаша их миновала, вот этого гнева венценосца. И вот в этом случае Пушкин это как раз и имеет в виду.
Дальше мы читаем следующее. «Смирив крамолу и коварство, и ярость бранных непогод, когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы к оной руку приложили, нас жаловал страдальца сын. Бывало, нами дорожили, бывало, но я мещанин». Но тут опять же идет эта ирония, но то, что выше, это как раз относится именно к предкам.
Да, то есть вот здесь как раз идет речь о смутном времени, причем в событиях смутного времени принимали активное участие несколько представителей рода Пушкиных. И Пушкин, вот ему это было, конечно, очень важно, потому что Пушкин обо всем этом узнавал из истории Карамзина. Вообще его это чтение захватило. Он был очень высокого мнения о Карамзине, ну, во-первых, конечно, как о литераторе, потому что Пушкин продолжал реформирование русского языка, литературного русского языка вслед за Карамзиным. Он был его последователем в этом отношении. Во-вторых, он восхищался Карамзиным как историком. Он говорил, Пушкин говорил о том, что это наш последний летописец. Он говорил, что Карамзин открыл русскому обществу нашу историю, как Колумб когда-то открыл Америку. То есть вот в этом чувствуется, конечно, огромная дань признательности Пушкина. Между прочим, Пушкин посвятил своего Бориса Годунова Карамзину. Ведь Карамзин умер тот год, когда Пушкин начинал обнародовать Бориса Годунова. Незадолго совсем до этого он его дописал. Еще при жизни Карамзина он посвятил свой труд Карамзину. И читая историю государства российского Карамзина, Пушкин, как он сам пишет, что имя предков моих встречается поминутно в нашей истории. Действительно, на страницах истории Карамзина Пушкина фигурирует часто. И вот Пушкину все это было очень важно, и когда он в Михайловском, вот он там, опять же, в течение 2 лет жил, мы считаем, что вот он там жил наслаждаясь, он там мучился на самом деле, рвался, конечно, ему хотелось жить в Петербурге, в Москве, а он должен был жить там. И вот там именно он зачитывался Карамзиным и стал писать Бориса Годунова. И вот его, помимо прочего, конечно же, вдохновляло участие его прямых предков в исторических событиях, в свершениях смутного времени. И он там даже выводит один из таких активных персонажей у него, один из Пушкиных, который, кстати, выступал на стороне самозванца, и он вот проходит у него практически там по всей его трагедии.
То есть это отрицательный персонаж?
Вы знаете, что здесь однозначно сказать очень трудно, потому что очень многие ведь тогда поддерживали разных кандидатов на престол. Ну, я скажу, вот приведу всего один пример. Будущий патриарх Филарет, отец Михаила Федоровича Романова, первого государя из династии Романовых, ведь он был некоторое время в лагере Лжедмитрия II. Это известный факт. Поэтому здесь трудно вот так вот все однозначно. Да, наверное, и не нужно нам сегодня каких-то таких однозначных оценок. Вот этот свой, чужой. Надо от этого нам уже, наверное, пора отходить. Важнее понять, а что же происходило. Что двигало людьми в то время, чем они руководствовались. Ну, и я думаю, что каждый из них, наверное, по-своему любил Россию и желал ей добра.
Что значит эта фраза? «Когда Романовых на царство звал в грамоте свой народ, мы к оной руку приложили».
Это означало вот что, что ведь когда решался вопрос, кому быть государем, остановлен был выбор на Михаиле Федоровиче. Он был сыном Федора Никитича Романова, который попал в польский плен, и поляки заставили его постричься в монахи, потому что он был один из наиболее таких вероятных кандидатов, это была колоссального масштаба личность. И он был кандидатом на российский престол в условиях, когда пресеклась династия законных государей в России. И вот чтобы его этой возможности восшествия на престол решить, его решено было постричь в монахи, потому что человек, постриженный в монахи, не имеет уже возможности взойти на престол формально. И, кстати сказать, так и получилось. Государем стал сын Филарета, но фактически Филарет был правителем России, он был всегда рядом с Михаилом, с сыном. Он был человеком очень мудрым и многоопытным, И именно вот благодаря во многом Филарету сложилась вот эта вот основа такая крепкой государственной власти в первой половине XVII века. А что касается грамоты, то здесь, конечно, прежде всего имеется в виду вот что, что собирался Земский собор по вопросу избрания государя, и там были представители различных российских сословий. И эти представители подписывали вот эту вот грамоту об избрании, ставили свои подписи. Так вот, в этой грамоте о избрании Михаила Федоровича на царствование стоят подписи четверых Пушкиных. И вот Пушкину это было важно, он неоднократно об этом упоминает. Вот это один тоже из предметов был его такой гордости.
Насколько я понимаю, род Пушкиных чуть ли не более древний, чем род Романовых, правильно?
Ну, по крайней мере, вот насколько это можно проследить по источникам, пожалуй, так. Ну, я думаю, что на самом деле род любого из нас не менее древен, чем у другого. Просто речь идет о том, когда, с какого времени удается проследить историю рода по документам, по источникам. Вот для рода Пушкиных действительно... Хотя, если разобраться, очень многие Пушкина-современники, представители старейших фамилий, они были... У них в роду, скажем так, были Рюриковичи, а история этого рода прослеживается до IX века.
Читаем дальше стихотворение Пушкина. «Упрямство дух нам всем подгадил, в родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил и был зато повешенным». Это что за история?
Многие представители рода Пушкиных, мы уже говорили о том, что участвовали в самых разных, иногда бурных событиях истории. И вот Борис Годунов, кстати, у Пушкина в трагедии говорит, что ненавистен ему род Пушкиных мятежный. Действительно, один из представителей рода участвовал вот в этой смуте конца XVII века, то, что мы называем стрелецкими бунтами, стрелецкими восстаниями, и действительно попал, вот, что называется, Петру под горячую руку. То есть он не просто не поладил, а фактически в глазах Петра он был изменником, изменником государю, потому что ведь положено было государю крест целовать, и всякого рода вот такие возмущения, это была государственная измена. Поэтому он был повешен не за то, что он не поладил, а за то, что он изменил государю. Ну вот Пушкин это таким образом здесь, так сказать, представляет, может быть, ему же важен еще был и художественный образ. А где-то, может быть, и рифма. На самом деле, конечно, в истории все было, может быть, даже еще драматичнее.
Дальше идет речь о правлении Петра III. «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как миних верен оставался падению III Петра. Попали в честь тогда Орлова, а дед мой в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый, и я родился мещанин».
Ну вот опять Пушкин заканчивает такой юмористической нотой. На самом деле здесь, если не трагедия, то драма, потому что речь идет о деде Александра Сергеевича по прямой линии, о Льве Александровиче Пушкине. Действительно, когда произошел государственный переворот, то есть был убит Петр III, и на престол взошла Екатерина, Лев Александрович был среди тех, кто отказался присягать новой государыне. И за это действительно, а что за это им следовало? Как минимум отставка, иногда отсидка в крепости, ссылка, смертная казнь еще не была восстановлена, потому что при Елизавете смертная казнь была отменена в России, и в течение примерно 30 лет, вот вплоть до казни Пугачева, смертная казнь в России не применялась. Это был такой период в истории революционной России, когда был тоже своего рода мораторий, и даже не выносились смертные приговоры. И действительно, это означало конец карьеры Льва Александровича Пушкина. То есть вот что здесь было важно Пушкину, я думаю, в этой истории, то, что его предки платили высокую цену за свои убеждения. Вот и тот, который был репрессирован при Петре, и Лев Александрович, дед поэта, который, как он сам пишет, попал в крепость, а самое главное, означало конец его карьеры. После этого он мог только вести такой частный образ жизни, ведь Екатерина взошла на престол не на год, не на два, на 34 года. А это целая человеческая жизнь в то время. И дальше Лев Александрович вынужден жить был в своих поместьях, заниматься своей семьей, своим хозяйством. Путь к продолжению карьеры для него был закрыт.
В этом стихотворении Пушкин ничего не говорит о самом известном своем предке, которого мы все действительно со школьных лет знаем, которого называем арапом Петра Великого по названию незаконченной повести Пушкина и по фильму, в котором Владимир Высоцкий снялся в роли предка Пушкина. Вот давайте о нем подробнее поговорим.
Да, это очень интересная, конечно, история. И вот мы до сих пор говорили о предках Пушкина по его вот этой пушкинской прямой мужской линии. Когда Пушкин говорит, что род мой один из самых таких старинных дворянских, то, конечно, он имеет в виду именно вот пушкинский род. Но дальше в своих записках, а Пушкин, кстати, в своих многочисленных записках, набросках автобиографии, кстати, многие эти материалы были уничтожены, в том числе, когда произошло восстание декабристов, ведь Пушкин сжег очень многие свои бумаги, и в том числе вот погибали и эти его записки. Вот он пишет в одном месте, что «родословная матери моей еще любопытнее. Дед ее был негр, сын владетельного князька». Вот это действительно исторический факт, что прадед Александра Сергеевича по женской материнской линии, человек, которого мы знаем сегодня как Абрам Петрович Ганнибал, генерал-аншеф, то есть он дослужился до очень высокого звания в русской армии, был привезен Петром в Россию, был его, как писал сам Пушкин в одном из стихотворений, «царю-наперстник, а не раб». То есть, действительно, Пушкин, для Пушкина он был воспитанник. И отчество, кстати, ему было дано Абрам Петрович. Ибрагим Абрам. Значит, Абрам Петрович, вот, собственно говоря, он был его крестный отец, государь. И, конечно, играл особую роль в его судьбе, вот так вот приблизив его. Для Пушкина тоже это было очень важно, потому что к Петру Великому у Пушкина отношение было неоднозначно. Он осуждал деспотизм Петра, вот то, как он проводил свои реформы, но в целом считал, что Россия встала на новый путь развития при Петре. И вот ему важна была такая родовая близость к тому, что, опять же, участие предков его в этих преобразованиях. Абрам Ганнибал служил России, честно служил, стал, я уже говорил, генерал-аншефом, получил поместье, и вот эти поместья были неподалеку от Петербурга. И там многие, и сам Абрам Петрович какое-то время жил, и его сыновья, которые, кстати, тоже служили в армии. И вот один из сыновей, Осип Абрамович, он тоже дослужился до генеральского чина. Вот это как раз дед Александра Сергеевича, отец его матери, Надежды Осиповны, она урожденная Ганнибал. И вот эта вот ветвь необычайно интересовала Пушкина. Он ездил по этим родовым поместьям Ганнибалов, он записывал воспоминания тех, кто помнил одного из стариков, сыновей Абрама, он еще сам увидел, Петра, своего не родного деда, но брата своего деда. Это тоже, вот ему важно было вглядеться в эти черты, вот это все будило его фантазию. И Пушкин был человеком, который вот удивительным образом умел соединять правдивость, точность исторического документа вот с таким полетом фантазии. И вот мне даже так кажется, что вот эти вот две разные линии, пушкинская и ганнибаловская, так условно говоря, одна была основана на такой вот очень основательной документальной базе, а другая где-то вот с начала XVIII века терялась во мгле веков. И здесь большое значение имела, конечно, фантазия Пушкина. Вот это, мне кажется, все и питало его творчество во многом.
Часто мы слышим, что в Пушкине течет какая-то доля негритянской крови. С другой стороны, иногда приходилось читать, что предок Пушкина, Абрам Петрович, был вовсе не негром в строгом смысле этого слова, он был абиссинцем. Все-таки теперь историки выяснили, наконец, кем он был на самом деле.
Да. Ну вот по последним данным, все-таки он был не абиссинцем, а из экваториальной Африки. И поскольку кожа, конечно же, у него была, ну, судя по всему, даже не просто смуглая, а весьма темная. Вот, собственно, его арабом и звали. Потому что араб – это не араб в нашем сегодня понимании. Да. То есть это темнокожий человек, негр. И, конечно, на Руси в то время не так много было негров. Эти люди были примечательны. Опять же, вокруг них появлялись какие-то легенды и предания. И вот это все Пушкина необычайно волновало. Дело в том, что вот очень интересно, ведь у Пушкина не то чтобы он был нелюбимым сыном в семье, но любимым-то был младший брат, как раз Лёва, Лёвушка. Вот, и это все равно проявлялось.
И сестра, по-моему, да? Сестру очень любила мать.
Да, сестра. А вот Александр как-то, он был такой мальчик очень... Может быть, это, кстати, тоже связано с талантом Пушкина, потому что человек вот настолько одаренный, он все равно был сам в себе. Он был часто непонятен, поступки его. И вот такая импульсивность какая-то. Вот, я думаю, что нередко это вызывало раздражение в родителях. И, наверное, ему часто ставили в пример младшего брата, какой он вот хороший, славный и послушный во всех отношениях замечательный сын, ребенок. И вот какая-то была все-таки холодноватость в отношениях с родителями. Не было вот такого горячего чувства у Пушкина к родителям. Хотя вот с годами, я думаю, что тоже это отношение менялось. Пушкин внутренне рос и развивался, мудрел, и чувство благодарности к родителям в нем, конечно же, было всегда. И потом лицейские годы, опять же, оторванность от семьи. Но уже в эти вот ранние молодые годы вот это родственное чувство, оно в нем зрело, созревало. Он часто благодарно вспоминал вот о рассказах няни своей. Это вошло во многие его произведения, это все мы знаем со школьной скамьи. Но он расспрашивал и родных, в частности, бабушкой своей очень интересовался, Мария Абрамовна Ганнибал. Причем здесь тоже очень интересная история. Соединились две ветви Пушкиных и Ганнибалов. И Мария Абрамовна, бабушка, она пришла в семью Ганнибалов из семьи Пушкиных. Потому что она, девичья фамилия Пушкина. И что самое интересное, бабушка Мария Абрамовна Ганнибал с дедом Львом Александровичем Пушкиным, то есть бабушка и дедушка Александра Сергеевича по разным родовым ветвям, они были между собой троюродные брат и сестра. Это означает, что у них был общий предок, причем достаточно недальний по времени, прадед. То есть у них был общий прадед. Таким образом, вот на уровне этого прадеда их общего, это была, так сказать, единая родовая линия. Потом она разошлась по двум направлениям. А в Александре Сергеевиче она снова сошлась. Таким образом, Александр Сергеевич, он не просто Пушкин, он дважды Пушкин.
А про другую бабушку несколько слов. Бабушку с другой стороны.
Бабушка с другой стороны, видите, он не общался с бабушкой с другой стороны, потому что она умерла, не всех, да, он не всех родных застал. И даже вот, кстати, Мария Александровна Пушкина, она жила достаточно, прожила достаточно долгий век, она умерла в 1818 году. Хотя Пушкин, вот все-таки он эти последние годы ее жизни, ведь в основном жил в Царском селе, и он как раз опирается на ранние свои воспоминания. Вот какая она была, что и как она говорила, как рассказывала. И вот эти ранние детские воспоминания, конечно, они во многом тоже были для Пушкина таким своего рода источником. И, кстати, вот Пушкин огромное значение придавал сохранению родовой памяти. Вообще памяти, исторической памяти и родовой памяти. И, между прочим, он не просто сам писал записки, часто начинал, не заканчивал, уничтожал. Но вот очень любопытная черта в характере Пушкина. Он других к этому старался приобщить. С подачи Пушкина очень многие стали писать свои записки и воспоминания. Ну, несколько всего примеров. Это актер Михаил Семенович Щепкин. Это прямо вот Пушкин на него повлиял, чтобы он писал свои записки, воспоминания о жизни. Он советовал Александре Осиповне Смирновой-Россет писать записки свои. И действительно, она писала, вела дневник и написала воспоминания. Тоже во многом вот благодаря такому импульсу, полученному от Пушкина. Для нее тоже это было важно. Друг Пушкина Павел Воинович Нащекин. Сын генерала воина Васильевича Нащекина, чрезвычайно интересного, сказать, человека, полководца, соратника Суворова. Павел Воинович, интересно, тоже рассказывал. Пушкин с его слов, по его рассказу, он записал первую главу его воспоминаний. А дальше Павел Воинович должен был писать сам. Но он, к сожалению, недалеко на этом пути продвинулся. Но вот Пушкин старался всех вокруг себя заразить вот этой своей убежденностью, что надо сохранять прошлое, вот то, что хранит живая память, то, что хранится в наших воспоминаниях, превращать это в исторические документы. И вот на протяжении всей своей жизни он этим занимался активно.
А в каком возрасте у него этот интерес именно к своему роду начался?
Здесь очень трудно сказать, вот судя по тому, как он хранил детские воспоминания и пользовался ими потом, уже в детстве он интерес к этому проявлял. Ну, может быть, такой какой-то спонтанный интерес, не очень даже осознанный. Но я думаю, начиная вот с детских лет. Просто потом он переосмыслил это, вот уже в 20-е годы. Я думаю, что здесь очень важные годы, это годы его южной ссылки. Вот эти 4 года с 1820 по 1824 происходит, мне кажется, настоящее созревание Пушкина. Потому что Пушкин в Михайловском – это уже зрелый Пушкин. Это Пушкин, который берется за написание Бориса Годунова. Я считаю, что одно из самых зрелых и глубоких вообще созданий Пушкина. И вот уже к этому времени, тут, конечно, чтение Карамзина очень важно было. Но опять же, ведь Карамзина читали все, а Пушкин был один. И вот мы сейчас говорим о том, как важно развитие исторического сознания для нас сегодня. Вот способность наша приобщаться к истории, ощущать историю как процесс очень важный для себя самого. Так вот, в Пушкине это было развито в высочайшей степени. Вот я просто не могу вам никого из его современников назвать, о ком бы я мог бы сказать то же самое, ну, исключая, может быть, представителей историков, таких как Карамзин. Но в чем-то, мне кажется, здесь, вот в понимании, в глубинности понимания истории, Пушкин пошел даже дальше Карамзина.
Мне кажется, даже из последующих поколений трудно кого-то из писателей и поэтов назвать в такой же степени интересующегося историей и своего рода, и историей России, и занимающегося историей фактически профессионально. Возьмем его изыскание о Пугачеве. Да?
Да, да. Ну, нет, есть, конечно, среди русских писателей, ну, например, четвероюродный племянник Александра Сергеевича, Лев Николаевич Толстой, чрезвычайно интересовался историей своих предков. Он не писал специальных сочинений на этот счет, но во многих его произведениях вот история рода, она вплетается в, вот в эти вот линии его. И часто очень вымышленные герои имеют в основе своей биографические какие-то родовые данные. Ну, в частности, это можно проследить, скажем, если мы возьмем «Войну и мир», это род Болконских, и, с одной стороны, и род Ростовых, с другой стороны. Там очень много родового, родовых знаний. Ваня Каренина – это, конечно, Левин, или Левин, как мы сейчас говорим. Там очень много личного, автобиографического. И вот размышления Левина, в том числе, даже те вещи иногда, вот какой-то там, помните, вот этот вот диван, который у них из поколения в поколение переходил, на котором представители, так сказать, рода рожали своих детей. Причем это и приходило из поколения в поколение. Разве это не родовая традиция, не семейная традиция? Это было важно. И это ощущалось как важное. И мне кажется, что вот историзм Толстого, он в чем-то сродни историзму Пушкина.
Мне все-таки хотелось бы еще обратить внимание наших слушателей, в каком возрасте Александр Сергеевич написал Бориса Годунова. 27 лет, по-моему, или
25
ошибаюсь?
25 лет. Он взялся за написание в 25 лет. В 26 лет им Борис Годунов был завершен. Это когда он писал «Айда Пушкин, Айда Пушкин». Действительно, «Айда Пушкин», потому что в 26 лет создать Бориса Годунова... Но я не пытаюсь это спроецировать даже на современных литераторов, это дело совершенно безнадежное, но если даже вот посмотреть по современникам Пушкина и по предшественникам, и вообще по русским писателям XIX века, все-таки вот такие глубокие, зрелые свершения приходятся, как правило, на более поздние годы. Но я вот это связываю с тем, что именно вот эти вот 4 года ссылки свои, он был вынужден отлучен вот от этой светской бурной жизни, а это дало возможность вот такого углубления в самом себя, осмысление своего места, не только в обществе, но и в истории. Я думаю, что Пушкин, когда приехал в Михайловское, и еще вынужденные вот эти 2 года такой отсидки вдали от столиц, у него были плюс чтение Карамзина и еще очень много всяких исторических сочинений и, так сказать, мемуарной литературы. Я думаю, что вот это все накладывалось на какие-то личные его впечатления и от встреч с людьми. И вот он все-таки, как Гоголь говорил, что надо проездиться по России. Вот Пушкин проездился по России, встречался с самыми разными людьми. И это все, конечно, обогатило его. И я думаю, что вот феномен Бориса Годунова, он, конечно же, не случайен в биографии Пушкина. Но абсолютно верно, что рано происходит вот это созревание. А самое главное, что ведь Пушкин на этом не останавливается, что он растет и развивается дальше. Хотя здесь тоже, наверное, не все вот так вот просто и прямолинейно. Потому что Пушкин снова возвращается в эту среду, а эта среда диктует свои условия. Он должен вести жизнь здесь светского человека. Кстати, это Пушкина тоже увлекало. Без этого Пушкин тоже не мог. И в Михайловском он отнюдь не наслаждался каждодневно, так сказать, природой и не восклицал: «Ах, как хорошо, как замечательно». Все было гораздо сложнее. С одной стороны, его действительно восхищала природа и радовала возможность уйти в себя, в свои воспоминания, в творчество. А с другой стороны, ему вот этого не хватало общения, вот этого кипения столичной жизни. Это тоже его питало.
Просто насколько рано произошло у Пушкина вот это осознание себя в истории, и насколько рано у него появился интерес к истории, я просто сравниваю с нашими современниками. Сейчас у человека, если он не профессиональный историк, интерес к истории своего рода может возникнуть тогда, когда уже пошли свои дети. То есть чаще всего это после 30, это уже 30, 40, 50 и иногда и больше лет. А ведь Пушкин еще не был женат, когда действительно у него возникло вот это стремление разобраться в своих корнях. И я хочу еще процитировать всем, наверное, известный, конечно, отрывок из Бориса Годунова и спроецировать его на то, что Пушкин именно так относился, наверное, и к своим предкам. И это было вот выражение его отношения не только к русской истории вообще, а и к своим предкам, и для нас какой-то урок, как мы к своим предкам должны относиться. «Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. Здесь ведь мы можем думать не только о царях. Я думаю, тут Пушкин подразумевал, конечно, что такое отношение должно быть не только к грехам и к трудам царей, а к грехам и к трудам вообще наших предков. Это вот именно отношение к истории как к проявлению Божьего промысла в людях, в конкретных судьбах.
Мысль о предках, мне кажется, она сопровождала Пушкина на протяжении всей его жизни. И действительно, вот вы правильно сказали, что часто человек начинает задумываться о очень важных вещах, таких бытийных, когда появляются дети. Почему? Потому что что такое дети? Ведь это наши продолжатели, продолжатели рода, продолжатели нас. Они будут жить после нас, и мы будем продолжать жить в них. И каждый человек, ну, каждый осмысленный живущий человек, скажем так, начинает задумываться, а что же я передам? А если что мне передать? А это вызывает сразу по цепочке другой вопрос. А что я получил от тех, кто были до меня? А дальше, а кто они были, те, кто были до меня? И вот здесь у очень многих действительно вот эти вопросы возникают. Другое дело, что не всегда мы чутки к такого рода сигналам. Многие просто успокаиваются на том, что вот я знаю, как там... Естественно, родители, вот дедушки, бабушки, и вроде как этого и достаточно. Пушкину этого было недостаточно. Пушкину важна была связь со всеми своими предками. И вот это вот знание родовой истории своей, оно постоянно оплодотворяло его творчество. Потому что очень во многих произведениях, вот я думаю, что наши слушатели любят, так же, как и мы с вами, Пушкина, и, наверное, многие перечитывают произведения Пушкина. Вот попробуйте почитать, перечитать многие произведения Пушкина и разглядеть, а каким образом вот интерес к предкам своим, к истории предков отразился в данном конкретном произведении. Я уверяю вас, что в очень-очень многих вещах Пушкина вы откроете, увидите такое, чего, может быть, раньше не замечали. Но что для Пушкина было очень важно, тем более ведь Пушкин не всегда писал напрямую. Иногда косвенно, каким-то намеком, полунамеком. Иногда могло это сказаться в выборе фамилии персонажей. Но для самого Пушкина это было очень важно. Вот Пушкин, кстати, несколько просто замечательных его высказываний, я не могу не привести, Пушкин записал. «Гордиться славой своих предков не только можно, но и должно. Не уважать оно есть постыдное малодушие». Вот я думаю, что как раз Пушкин имел в виду это, что люди, которые забывают своих предков, они сами, наверное, не заслуживают уважения окружающих, потому что, ну, мы можем не помнить какие-то деяния своих предков, вот что называется в таком общем, да, понятии, вот когда мы говорим, вот предки, мы как, вроде как никого конкретного не имеем в виду. Но среди этих вообще предков есть конкретно наши предки, потому что если бы не было их, ведь не было бы нас. Значит, мы им обязаны жизнью своей. И мы несем в себе черты очень многих своих предков, родовые черты. И изучение, познание своих предков, на самом деле, это есть процесс самопознания. А что может быть важнее в жизни процесса самопознания? Ведь это же, в конечном счете, одна из целей жизни – познать самого себя. Познать самого себя – значит познать мир, его суть, его закономерности вот этого мира, в котором мы живем. И вот Пушкин это понимал. В отличие от очень многих своих современников, даже самых просвещенных, и ему важна была вот эта мысль о непрерывности родовой традиции. Вот еще он говорил так. «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданные, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» Во-первых, конечно, совершенно замечательные слова, и, как всегда, как Пушкин мог сказать, как вот он чувствовал ценность каждого слова. Вот у него каждое слово как вот такой драгоценный камешек, ограненный. Но здесь заложена, мне кажется, очень глубокая мысль, что надо жить достойно. А что такое жить достойно? Это помнить о том, кто были твои предки, чтобы не разнять достоинство рода. И чтобы можно было доброе имя свое передать потомку. Вообще Пушкин считал, что доброе имя – это величайшее достояние человека.
Но не... погиб из-за этого фактически.
Он погиб, да. Для него честь, дворянская честь, человеческая честь была очень, так сказать, высока. И с одной стороны. С другой стороны, значит, опять же, чувство ответственности перед своими потомками. А какое имя я им передам? Будут они стыдиться того, что вот они потомки такого человека? Или смогут они этим гордиться? А это очень важно, потому что от этого во многом зависит, а какими они будут людьми. И вот для Пушкина это было очень важно, это было очень дорого, и я думаю, что вот мы еще и за это любим Пушкина. Может быть, даже над этим и не задумываясь, но Мне кажется, что все-таки для нас имя Пушкина связано с представлениями о человеческом достоинстве в таком именно глубинном понимании, не поверхностном, а именно вот в таком глубоком сущностном понимании.
Расскажите, пожалуйста, о родителях Пушкина поподробнее.
Родители Пушкина, скажем так, обычная дворянская семья, жившая в Москве. Вообще Пушкин считал себя и по праву считал москвичом, он родился в Москве. И отец его служил, как это было, в общем-то, положено дворянам. Здесь ничего особенного нет. Дослужился он до майорского звания, когда вышел в отставку. Кстати, вот если кто-то читал повесть «Пушкин» Юрия Тынянова, то вот как раз первые слова этой повести посвящены отцу Пушкина. И слова эти такие: «Майор был скуп». Вот. Кстати сказать, вот Тынянов замечательно написал образ отца. Скупость, видимо, действительно присутствовала, потому что это отмечают многие. И, наверное, многое, опять же, вот мы говорили о дальних предках Александра Сергеевича, в том числе по прямой, по пушкинской, по мужской линии. Очень многое, наверное, отец унаследовал тоже от своих предков. Здесь была и какая-то, в общем, проявление вспыльчивости иногда характерны были. Не было какого-то, вот, мне кажется, во всяком случае, такого душевного тепла, в том числе в отношении к детям, хотя к детям относились, опять же, по-разному, что, может быть, тоже не совсем правильно с точки зрения педагогической. И мне кажется, что вот здесь вот Александру Сергеевичу в детстве не хватало вот именно этого родительского тепла. А, ну, мама его, Надежда Осиповна, дочь Осипа Абрамовича Ганнибала, о котором мы тоже немного говорили в предыдущей передаче, была красивая женщина.
Прекрасная вот это, креолка, да?
Прекрасная, да, это отмечали современники. Может быть, вот такая некоторая необычность ее облика привлекала к ней внимание. Ну, в общем, скажем так, семья как семья, ничего особенного. Я думаю так, что если бы в этой семье не родился Александр Сергеевич Пушкин, мы бы сейчас об этой семье, скорее всего, просто не знали.
Но отец ведь тоже литературой увлекался.
Ну как, он не писал ничего такого всерьез. У них по литературной тропе пошел дядя Александра Сергеевича, Василий Львович Пушкин, который, кстати сказать, вот для маленького Саши, это был вот такой вот в определенной мере маяк. Он уважал в дяде литератора, чтил в нем собрата своего, такого старшего собрата по перу. Василий Львович, ну, вот у нас как-то принято так ранжировать, да, писатели первого ряда, писатели второго ряда, может быть, это не совсем правильно, но, в принципе, это отражает какую-то вот реальность все равно, потому что, конечно, мы не можем рядом поставить, скажем, Василия Львовича Пушкина и Василия Андреевича Жуковского. Это люди очень разного масштаба дарования. И все же, он был поэт, он писал стихи, даже поэму написал. Вот этот Буянов, сосед опасный, которого, кстати, Пушкин косвенно вывел героя в «Евгении Онегине». Он у него упоминается, этот сосед опасный. И вот для Пушкина, конечно, это было очень важно. Кстати сказать, именно дядя Василий Львович отвез Александра Сергеевича в лицей, потому что Пушкины жили в Москве. Лицей открывался в 1811 году под Петербургом. Значит, надо было Сашу туда увезти, в Петербург. Там такие смотрины зачисления происходило, и после этого молодых людей отвозили в Царское село, и дальше они уже там оставались вот в этом пансионе 6 лет.
Молодых людей, 12 лет.
12 лет, да.
Представить себе, что ребенка в этом возрасте можно увезти, ну, оставить.
Мы в одной из предыдущих передач говорили о другом ребенке, который в 14 лет вышел с оружием на Бородинское поле. Поэтому,
рано
а в это,
дети,
да, ведь они были, вот помните, мы с вами говорили, что они с Павлом Николаевичем Демидовым, с Антоном Дельвигом родились в один день в Москве. Так вот, Павел Демидов сражался в Бородинской битве, а Антон Дельвиг в это же самое время учился в лицее. Вот что такое в то время дети. И мы знаем о том, как они жадно следили за тем, что происходит на полях сражений, как они рвались туда. Ну, вот такая мальчишеская удаль, конечно, тоже брала свое, но вот надо было им оставаться в лицее и учиться. И вот, кстати сказать, даже какая-то была близость, наверное, по духу отчасти между дядей и племянником, потому что дядя тоже, надо ему отдать должное, разглядел дарование в племяннике. Ему это очень нравилось, что он не один поэт в семье. И именно дядя Василий Львович вот впервые ввел его в круг вот этой литературы, потому что молодой Пушкин, еще продолжая обучаться в лицее, уже был вхож в общество Арзамас, а ведь там собирались Жуковский, Вяземский, Батюшков. То есть, в общем-то, поэты вот как раз первой величины России того времени. И Пушкин был туда вхож. И во многом благодаря, в том числе, вот дяде Василию Львовичу.
По-моему, отношения с мамой наладились ведь буквально за год, за полтора до ее кончины, да?
Да. Пушкин это переживал. То есть, мне кажется, что вот это, может быть, было вот одно из таких серьезных детских переживаний. Вот не хватало ему вот этой родительской ласки. Когда просто вот приласкают ребенка, погладят по головке, скажут о том, вот какой он хороший, как его любят. Мне кажется, что этого не хватало. Может быть, конечно, и сам Александр Сергеевич подавал поводы к неудовольствию родителей. Там любил и попроказничать, и вот этот темперамент его взрывной, конечно же, он давал себе знать. Рядом с ним был такой более тихий, спокойный и ласковый Лёва, Лёвушка, младший брат. И, может быть, поэтому большая часть вот такой родительской любви доставалась младшему брату. А это могло вызывать ответную ревность. Я это по себе знаю, у меня тоже в семье рос младший брат. Вот, я это тоже на себе пережил. И не всегда мне было, наверное, точно в детстве приятно, когда больше внимания, заботы уделялось младшему брату. И вот мне кажется, что этого не хватало Пушкину в детстве. Потом это перешло в более зрелые годы, но с годами отношение Пушкина к родителям, конечно же, менялось.
А отношения с братом, с сестрой?
Отношения с братом были неплохие, надо сказать. Пушкин взял на себя, конечно же, по праву роль старшего брата, потому что когда младший брат приехал тоже в пансион в Петербург, частный пансион, обучаться и воспитываться, Пушкин уже был вот в эти годы, все-таки такая разница в несколько лет в возрасте, она существенна. Пушкин там уже был вхож очень во многие места, и он так покровительствовал, немножко опекал своего брата. А с другой стороны, ведь Лев был человеком отнюдь не бесталанным. Известны некоторые даже его такие экспромты. У него была великолепная память. Вот он этим. Он мог заучивать и читать наизусть Пушкина, Евгения Онегина, чуть ли не всего наизусть он знал. Он так, можно даже сказать, что блистал вот в этом обществе. Ну и потом с детства он привык, конечно, что к нему внимание, что его хвалят. Вот. Отношения между ними были хорошие. И с годами, сказать, они сохранились, они были ровные. Пушкин любил младшего брата. Иногда они обменивались с посланиями. Теплые послания брату, как правило, всегда. По-братски он заботился о Льве. Что касается сестры, то здесь, мне кажется, Пушкин, так, можно сказать, что с большой нежностью относился к сестре. Она его тоже любила. Сестра Ольга, она вышла замуж за Павлищева. У нее фамилия по мужу Павлищева. Нельзя сказать, чтобы они были, вот, скажем так, на фоне Пушкина, обладали какими-то особыми, может быть, талантами. Но, наверное, и трудно этого, да и не надо, наверное, этого ожидать. Нам важнее человеческие отношения, которые их связывали.
Давайте теперь перейдем к семье самого Пушкина, к Наталье Николаевне, к детям.
Наталья Николаевна, ну, эта тема очень большая, по этому поводу и сказано, и написано очень много. Ну, если в нескольких словах, то, наверное, надо сказать вот о чем, что, конечно же, Пушкин вот так, интересуясь историей предков, вообще проблемами семьи, конечно же, он мечтал о том, что у него тоже будет своя семья. Надо сказать, что ведь Пушкин, были у него, что называется, варианты заведения семьи и до этого, но все-таки, наверное, не было убеждения, что вот это тот самый человек, с которым я должен связать свою жизнь. И вот когда он встретил Наталью Николаевну, у него это чувство появилось, что вот этой девушке я должен сделать предложение, вот это будет моя жена, это должна быть мать моих детей. И для Пушкина, мне кажется, вот после знакомства с Натальей Николаевной открывается совершенно новая страница жизни. Во-первых, это его вдохновляет на творчество, потому что мы прекрасно все знаем о «Болдинской осени» поэта, о том, как много он замечательных произведений там написал. Ведь он писал это вдали от своей невесты, к которой, конечно, он рвался, стремился. Мне кажется, что вот когда мы читаем произведения Пушкина, мы обязательно должны об этом помнить. А что же его вдохновляло? Вот образ Натальи Николаевны его постоянно вдохновлял. Помните стихотворение «Мадонна», да, которое он ей посвятил? И это во-первых. Во-вторых, Пушкин увидел душу этой женщины, для него эти вещи были неразрывны, ее внешность и ее внутренний мир.
К сожалению, для многих исследователей это оказалось разорвано каким-то образом, и стереотипов такое количество у нас в голове насчет Натальи Николаевны, и Марина Ивановна Цветаева очень не любила Наталью Николаевну, и Ахматова не очень ее жаловала.
Но вот в них так проявлялась любовь к Пушкину. Понимаешь, вот любить Пушкина тоже можно по-разному. Помните, мой Пушкин, да? Вот
да,
в этом
да.
тоже сказал, мой Пушкин.
Немножко
вот они ревновали, Вот. А я здесь больше доверяю самому Пушкину. Мне кажется, что вот он сделал свой выбор, и этот выбор был правильный. Он сам выбирал, Пушкин всегда сам выбирал свою судьбу. Он ее выбрал. И в любом случае я отношусь с огромным уважением к его выбору. А главное, что вот надо попытаться его понять. Надо по возможности постараться абстрагироваться от всех каких-то внешних вот взглядов, влияний. Вот что здесь видел и находил сам Пушкин. Потому что если бы не Наталья Николаевна, очень многих вещей пушкинских, замечательных его произведений просто бы не родилось. Уже за это надо ей низко поклониться.
К сожалению, письма ведь ее не сохранились.
Да? Письма ее не
потеря.
Сохранились.
Ему.
Да-да-да. Но сохранились его письма жене. И вот если внимательно читать его письма жене, то, мне кажется, как раз вот должно прийти понимание того, собственно, кому же эти письма адресованы. Видимо, адресованы человеку, который был в состоянии его понять. Письма Пушкина жене очень много говорят на самом деле о ней.
Это письма, по-моему, это вообще отдельная, даже я не смогу сказать поэма, это именно отдельная повесть, которой можно наслаждаться и читать вне зависимости даже от любви или нелюбви к произведениям самого Пушкина. Хотя трудно представить человека, который не любит Пушкина. Но вот его письма, мне кажется, любому семейному человеку, это вообще должна быть настольная книга. Если кто-то их не читал, я думаю, это будет просто потрясение.
Вот что в этих письмах удивляет, мне кажется, что вот такая необычайная легкость, что Пушкин, вот когда он писал жене, у него не было вот этого внутреннего цензора. О чем это говорит? О их, в общем-то, колоссальной духовной близости на самом деле. Конечно, это было величайшее приобретение в жизни Пушкина. И что самое, может быть, даже важное вот во всей этой истории, что Пушкин наконец обзавелся семьей. И вот то, что раньше для него было в теории, вот теперь это стало практикой. Вот теперь он почувствовал, что это такое стать звеном вот этой родовой истории. Потому что у него теперь есть не только предки, у него появляются потомки. А значит, Пушкин продолжается. Конечно, Пушкин умер очень рано, погиб. И он не мог знать судьбы своих детей, четверо детей у них было с Натальей Николаевной. Причем у двоих не было потомства, но у двоих оставшихся в общей сложности было 18 детей. 18. Вот я просто хочу, чтобы наши слушатели вдумались, сказать, в это число 18 детей на двоих. Это много. И, наверное, Пушкин был бы счастлив, что вот он писал на Щекину, что правильно мы с тобой, друг, сделали, что женились, что теперь шумит и растет мое потомство. Как бы он радовался, зная, что вот это его потомство продолжает, так сказать, расти, шуметь, и вот это многошумное древо пушкинское разрастается, что теперь не только корни есть у него, но и ветви, и что вот лет 10 назад посчитано уже было, вот есть книга автора ее Русаков, он посчитал, что на тот момент было 290 известных потомков Пушкина. То есть сейчас, конечно, это перевалило за 300. Абсолютное большинство, конечно, их живет за пределами России. Причем многие жили за пределами России еще в 19 веке. Пушкины роднились самыми разными дворянскими, аристократическими, княжескими
и даже царскими,
и королевскими родами Европы, разными, так сказать, династиями европейскими. И мне кажется, что вот в этом тоже проявилась такая принадлежность Пушкина не только русской культуре, не только русской истории, а всемирной истории, всемирной культуре. Потому что вот как в Пушкине самом сочетались вот эти крови разных континентов, так же и потомки Пушкина, вот они так как бы выплеснулись из России, за ее пределы. Сегодня потомки Пушкина живут и в Европе, и в Америке, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и где они только не живут. И вот я думаю, что Пушкин, конечно, был бы счастлив, что вот так он продолжился, что он оказался, и в этом он оказался достоин своих предков, что он не подкачал, и что потомки его распространились по всей земле, и они несут в себе тоже память о Пушкине, потому что вот у них ведь тоже очень важная миссия. Потому что такое для нас Пушкин? Ты сказал, Аполлон Григорьев, Пушкин – это наше все. И мы все, конечно, знаем речь, которую сказал Достоевский на открытии памятника Пушкину, о такой всеотзывчивости. И для нас, конечно, Пушкин — это очень много. Но во многих странах, конечно, Пушкина знают не так хорошо, а где-то и, скажем так, очень плохо. И вот многие потомки Пушкина, я просто знаю, вот они выполняют это, они ощущают это как миссию свою – нести знания о России, поддерживать в своих семьях знания русского языка. Хотя сегодня есть потомки Пушкина, которые не говорят по-русски. Но тут ничего уже не сделаешь, это вот так история развивается. Но для многих, вот я просто знаю, что это очень важная миссия – нести знания о России, о русской культуре, о русской литературе, русском языке, о роде Пушкиных.
Сколько лет было детям Пушкина, когда погиб отец?
Старшая Мария, ей не было еще 5 лет, а младший год. Маленькие дети, они осиротели. Они, ну, старшая, конечно, помнила отца, Мария. Она, кстати, по-моему, она умерла в 1919 или 1920 году. Она дожила до вот лет советской власти, дочь Пушкина. То есть вот опять же связь времен. Связь времен, вот такой вот перекинутый мостик из начала 19 века, да, Пушкин, уже в эпоху советскую.
Там, конечно, по-моему, была какая-то история, что ей должен был Луначарский назначить. Да,
она жила в нужде.
Да,
совершенно верно, она умерла в нужде. Угу. Это величайший наш позор, потому что, умирая, Пушкин, конечно же, мучился. Пушкин был первым российским литератором из дворян, жившим прежде всего на свои гонорары. Он был профессиональный литератор. Но в связи с заведением семьи расходы возросли. Пушкин никогда себя в расходах не ограничивал на семью и на книги. У него была одна из лучших в то время частных библиотек, книжных собраний. Он позволял себе приобретать книги дорогие, редкости, раритеты, книги, которые стоили дорого. И, в общем-то, это все ввело, конечно, в очень серьезные расходы. Ведь Пушкин собирался жить. И настроен был на жизнь. И вот когда он уходил из жизни, его это мучило. А что же будет с семьей? Он оставлял семью с колоссальными долгами. И вот здесь надо, конечно, отдать должное государю-императору, который распорядился немедленно, значит, покрыть из государственной казны все долги семьи Пушкиных. То есть таким образом они были на первое время обеспечены.
И назначить пенсию, по-моему.
Да. То есть вот была какая-то материальная поддержка. Но потом она второй раз вышла замуж и правильно сделала. Я думаю, что Александр Сергеевич бы ее в этом одобрил. Потому
он
что...
же и велел ей, по-моему, два года
сидеть в трауре. Да. Он был мудрый человек, Пушкин. Вот он все делал и говорил правильно. И она так и сделала, она всю жизнь, конечно, не переставала его любить и хранить вот эту светлую такую память о нем. А самое главное, это было воспитание детей. И они выросли достойными людьми, они служили каждый по-своему очень достойно России. И мне кажется, что тоже для нас это очень важно, что Пушкин оставил нам не только свое литературное творчество, но оставил своих детей, внуков, потомков своих. И мы, наверное, вот недостаточно бережно как-то к этому относимся, потому что это тоже наше, вот мне кажется, это тоже наше достояние отечественное на самом деле, потому что в этих людях продолжает жить Пушкин. И еще, наверное, вот это тоже какой-то урок нам, живущим сегодня. Вот Пушкин нам вообще дал массу уроков жизнью своей на самом деле. И даже ошибками своими какими-то, и заблуждениями. Но величайший урок, мне кажется, который мы должны извлечь из жизни судьбы Пушкина, это то, что он постоянно на протяжении всей своей жизни сохранил свойство развиваться, совершенствоваться, внутренне расти, возрастать. И мне кажется, что вот история рода, семья Пушкина имела для него, конечно же, в этом отношении огромное значение. То есть у него даже, вот, мне кажется, не отделялось, по большому счету, одно от другого. Точнее так, если бы ему предложили выбрать, вот что, творчество или семья и все семейные привязанности, я думаю, он бы не смог этого выбора. Он просто тут же бы на месте умер, потому что невозможно сделать этот выбор. И нельзя этот выбор делать, потому что это выбор безнравственный.
Алексей Геннадьевич, все-таки немножечко поподробнее о детях Пушкина давайте скажем, об их судьбе.
2 сына и 2 дочери. Мария, Наталья, Александр и Григорий. Сыновья служили в армии. Один из них, так сказать, не имел потомства, у другого, мы уже говорили, была, так сказать, масса детей. Прожили они достаточно долгую всю жизнь. Дочь Наталья, кстати сказать, она вышла замуж за пределами России, за человека, принадлежавшего к титулованной знати германской. И пошло после этого вот уже на уровне внуков Александра Сергеевича несколько, так сказать, новых линий. Заключались такие браки, которые, я думаю, что Пушкина бы привели в восторг, потому что вот у Пушкина ведь был интерес к очень разным культурам разных народов. И вот в этом тоже его такая всеотзывчивость была. Вот он брал сюжет, там, скажем, из испанской культуры, испанской истории, и писал «Каменного гостя», да, или там «Моцарта и Сальери». И мы это уже воспринимаем как свое, даже вот как часть своей истории. И несколько лет назад вот вышла эта замечательная книга, которая перед нами лежит.
Да, очень
интересно. Она, конечно, издана была, называется «Тысячелетнее древо Пушкина». Издана была к 200-летию со дня рождения
«Корни
Пушкина».
И крона под заголовок. Да. То есть тут и о потомках, и о предках.
Да. Значит, авторы ее Черкашины. И здесь к ней приложены колоссальные таблицы. Вот 4 листа огромных таблиц. Каждая таблица примерно квадратный метр пространства. Причем здесь показаны не только предки и потомки Пушкина, но боковые, и линии, да, свойства, угу. Свойства. То есть вот родство через браки. И в этой таблице можно найти, мне кажется, вот если пойти по всемирной истории, но, во всяком случае, истории европейской, скажем так, практически все народы и все культуры. И оказывается, что, ну, если не в родстве, то в свойстве Пушкин был с многими династиями европейскими. Например, можно провести родственные его связи с французским королем Людовиком IX Святым, который жил в XIII веке и был участником крестовых походов. С другой стороны, можно найти, проследить связи родственные с правящей сегодня британской королевы Елизаветой II.
Она недаром, по-моему, Пушкина почитает, насколько я знаю.
Наверное.
Читает и любит Пушкина.
Я думаю, что она тоже в курсе, что их связывает. Угу. Да, именно вот, тем более, что в Англии мы знаем, вот эта вот культура родовая на очень высоком находится уровне. И чрезвычайно интересно эти таблицы, конечно же, рассматривать. Я думаю, что сам Пушкин, может быть, тоже не все знал, но вот, скажем, их родство с Львом Толстым, о чем, может быть, немногие знают. У них был общий предок, и Лев Толстой приходился четвероюродным племянником Пушкину. Пушкин, конечно, об этом не знал, потому что Лев Толстой, ему было 8 лет, когда умер Пушкин.
А Толстой знал?
А Толстой, я не находил прямого свидетельства, я думаю, что Толстой, конечно же, знал, потому что Толстой проявлял интерес к истории своей семьи, и мимо такого факта, конечно же, он пройти не мог. Другой любопытный факт – их родство с Гоголем. Этого Пушкин уже точно не мог знать, потому что это произошло уже после смерти и Пушкина, и Гоголя через очень-очень много лет, когда племянник Николая Васильевича Гоголя женился на внучке Александра Сергеевича Пушкина. Причем это произошло через 50 лет после того, как Пушкин с Гоголем познакомились. То есть вот что такое судьба, что такое жизнь и что такое родовая история. И вот не стало в нашей жизни истории России Пушкина и Гоголя, они ушли из жизни, а жизнь продолжается. Жизнь продолжается их предками. Больше того, они таким образом породнились. И я думаю, что, наверное, Пушкин, он был человек остроумный, так же, как и Николай Васильевич Гоголь, они бы, наверное, посмеялись и порадовались, да, вот такому событию, наверное, бы распили даже, так сказать, по чаше пунша. Вот то, что твой предок Пушкин, мне кажется, помогал в самые трудные времена его потомкам, то чувство достоинства человеческого, которое было в Пушкине. Вот я не знаю, я не биолог, что передается на генетическом уровне. Но вот на культурном уровне, конечно же, передается очень многое. И мне кажется, что вот об этом тоже мы должны помнить. Если у нас есть дети, то можно ребенка с утра до вечера, так сказать, воспитывать, вот будь таким, вот там, не кури, а сам ты куришь. Это бесполезно совершенно. То есть это не будет действовать, это не будет работать. Вот. А надо как-то вот стараться жить так, чтобы твоему ребенку, твоему потомку хотелось вот тебе подражать. Не просто там он мог тобой гордиться, говорить, ах, вот какой он был замечательный человек. Нет. Чтобы хотелось в себе развивать вот лучшие качества своего предка. Я думаю, что вот потомки Пушкина, наверное, как бы ни складывалась их судьба, кто-то из них живет в России, очень мало сегодня их, к сожалению, живет в России, кто-то далеко за ее пределами, вот их объединяет именно образ Пушкина, дорогой для них, для всех одинаково. Мне в завершении нашей передачи хочется процитировать стихотворение Пушкина, которое, наверное, наши слушатели хорошо знают, просто мы его вспомним. Пушкин писал так: «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его». Мне кажется, что вот в этих строках Пушкина сказано об очень важной для него вещи, что память о предках давала ему всегда силы, укрепляла его. И любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам – вот это то, что объединять должно всех людей. Потому что у всех у нас есть предки. Просто не каждый из нас об этом помнит. И это должно давать нам сил, как это давало силы Пушкину. Это должно внутренне нас укреплять, это должно развивать в нас самоуважение. И таким образом вот будет осуществляться эта связь времен. Через связь поколений, потому что у нас были предки, у нас будут потомки, и, наверное, в этом есть главная наша надежда.